Олег Роня. Вероятностный чародей. Читает Лёля Русская. Глава первая. Великое антимашинное заклятие. Из дневника Гертруды Карно. Из норки в плинтусе появился большой серый мышь. Он шел на задних, вытянув нос и передние лапки перед собой, и удивительно точно держал равновесие. Хвост мыши стоял торчком. За ним шагал второй, третий, и все они слаженно заходили в пустую мышеловку. Как вы понимаете, вероятность того, что все мыши в доме придут в мышеловку сами, стремится к нулю. Но такова работа вероятностного чародея. Менять местами возможное и невозможное. Но пойдем по порядку. Все началось с очень большой шляпы и маленькой ушастой леди с внушительным револьвером. Мы обосновались в маленьком королевстве под названием Барсино, на тихой улочке, где с горы спускаются уютные старинные дома под вычурными черепичными крышами, а в катках на балкончиках растут герань и салаты. На доме рядом изображены три золотых шара, потому что наш магазин носит имя «Золотые сферы». Спифи это придумал. Он у нас творческая личность. С другой стороны, незаметность не последнее дело, когда нас разыскивают шпионы грозной империи Эгиды. В день, когда все началось, я сидела за прилавком и читала разные полезности. На полках вокруг расположились старые книги, а на витринах книги поновее и воздушные атласы. Золотые сферы притворялись книжным магазином. Вы спросите, почему притворялись? Если коротко, мы со Спифи скрываемся. Спифи? Довольно известный искатель приключений, хотя скорее в плохом смысле известный, но приключался так, что его теперь ищут агенты Эгиды. Эгида – это рыцарская империя Севера. Рыцарская, но не то чтобы благородная. Говоря по правде, Эгида – жадные до богатств воины, которые захватили все от самого ледяного щита и до наших земель. Они поклоняются огромной мыслящей машине, в незапамятные времена рухнувшей с небес среди вечных льдов. Итак, месяца четыре назад Спифи случайно ввязался в шпионскую историю, стал учеником великого аса Рика Мортона. Тот всю жизнь боролся с империей Эгиды, и Спифи не успел оглянуться, как оказался, по самый кончик хвоста в интригах и авантюрах. Потом Рики Мортон пропал. Никто толком не знает, куда. А наш Спифи стал едва ли не единственным, кто побывал на борту легендарного города-корабля «Скорбь» и вернулся живым. Многие очень хотят его допросить, но Спифи, естественно, против. Вы, наверное, уже поняли, этот негодник просто создан попадать в неприятности. Вам, наверное, любопытно, что делает в его компании такая благоразумная девица, как я. Ну, Спифи в некотором роде дорог мне. Он хороший человек, хоть и увлекается. Поэтому я помогаю ему скрываться. Кто такая я? Гертруда Карно. Мне 16, а назвали меня в честь прабабки, штурмана разбойного аэростата. Когда-то воздушное пиратство было нашим семейным промыслом, хотя мой дед давно уже и не удел, а мама принципиально вошла в приличную семью. Теперь мы, Карно, механики дирижаблей. Я вообще-то хочу конструировать воздушные суда, но сначала надо подучиться. Я углубилась в типы гибридных кораблей, когда колокольчик над дверью сдержанно звякнул. В магазин важно вплыла немолодая дама. Я стремительно убрала книгу и, укрывшись за книжным шкафом, принялась расчесывать волосы, а то не вечно лежат, как после хорошей бури. Барсино – королевство традиционное, и это заметно. Дама носила архаичное платье с корсетом и множеством оборок и шляпу величиной с небольшой стадион. В нашей родной республике Фиора такое уже лет 10 не увидишь. Впрочем, выглядело это стильно и дорого. Значит, за клиента стоило бороться. Я сердечно улыбнулась и поглядела на посетительницу выжидающе. «Милочка!» Дама загадочно улыбнулась. «Тут, говорят, торгуют не только книгами». «Официально, — объяснила я, — Тут торгуют книгами. Если вы об услуге колдун на час, то у нас нет на нее королевской лицензии. Но в дружеском порядке, как сосед соседу, мы вам с удовольствием ее окажем». Оставалось надеяться, что дама не налоговый инспектор короля Пендрагона. Посетительница кивнула. «Сколько стоит?» Я напряглась. «Наш чародей не страдает от избытка опыта. Выведение грызунов». Я полистала грозбух, но исключительно для вида. Это был наш первый магический клиент за все время. И назвала цену. Потом записала фамилию, адрес, обсудила время прихода и, вежливо проводив клиентку, заперла магазин и помчалась к нашим. Взлетев по скрипучей лестнице на второй этаж, я 3 раза громко стукнула в дверь мисс Чиппи. Не хватало еще влезть в самый центр ее очередного заклятия. Таня ответила, но вроде бы была предупреждена. Я осторожно засунула голову в комнату. Мисс Чиппи сидела за столом, заключенным в меловую пентаграмму, и сосредоточенно смотрела на засохший цветок в горшке. Вокруг горшка была нарисована еще одна пентаграмма, поменьше. Неожиданно лепестки цветка качнулись, живые соки пошли по веткам. На моих глазах происходило чудо обратного хода. Затем внутри малой пентаграммы вспыхнуло и пропало бесшумное белое яркое пламя, и цветок засверкал, а потом стал точной слюдяной копией себя самого. Легкие золотистые крылья потока вероятностей прошли внутри большой пентаграммы. Изящные золоченые очки мисс Чиппи стали чуть массивнее. Форма их слегка изменилась. Кажется, карандаши рядом с тетрадкой превратились в ручки. То ли я все же отвлекла мисс Чиппи, то ли она сама упустила пучок вероятных линий развития вещей. «О, привет!» — сказала Чиппи. «Представляешь, Гертри, я почти вернула ему свежесть». Она гордо сделала пометки в блокноте и аккуратно переставила горшок с обратившимся в слюду цветком на подоконник. Там уже стоял длинный ряд жертв ее прежних опытов. Примерно половина цветов превратились в слюду, а остальные почему-то в уголь. «Ты не видела красного карандаша?» Чиппи усердно искала на столе. «Он ручкой стал». Чиппи тяжело вздохнула и на всякий случай оглядела себя. Как-то раз поток вероятностей сделал ее платье детским слюнявчиком. После того случая она повесила на дверь комнаты зеркало, чтобы оглядывать себя перед выходом. Мисс Теодора Чипира, тоненькая, аристократичная девушка, года на 3 старше меня. Колдуны редко бывают толстыми, с изысканными манерами, всегда изящно одетая, но никогда не накрашенная. На носу она носит очки в элегантной оправе, а в большой кожаной сумке на плече кучу необыкновеннейших, магической, всякой всячины. До битвы при Фиоре Чиппи была секретарем знаменитого клуба асов Яшмасской горы, а потом ее волшебное искусство принесло большое несчастье. Но не будем о грустном. В общем, мисс Чиппи примкнула к нам. В нашей магической фирме она единственный колдун. Я рассказала Чиппи о клиенте и побежала делиться новостью со Спифи. Тот сидел в шезлонге во внутреннем дворике среди кучи брошенных на произвол судьбы учебников по навигации и увлеченно читал 50 лет в плену у мафоров. Спилфи он такой, всегда выбирает самое приятное. Спилфи отнесся к первому заказу с огромным энтузиазмом. 50 лет в плену были отброшены, и он собрался ловким броском отправить свой знаменитый крюк-кошку на карниз крыши и пересечь двор по натянутой бельевой веревке. Но одумался. Спифи умеет радоваться жизни. Он осиротел в 10 лет, и не так уж часто выпадают ему дни радости. Наш Спифи невысок, темноволос, худощав и страшно самоуверен. От родителей он не получил состояния, зато ему достались ловкость и чувство юмора. Спифера – большой щеголь. Видели бы вы его шитую жилетку и клетчатую кепи на бекрень. Спустившись, Спифи вызвался додежурить за меня в магазине. Вот это дело! Ни он, ни я не любим сидеть за прилавком попусту. 4-й член нашего коллектива, кот Штос, отнесся к заданию равнодушнее всех. Дрых себе на солнышке и дрых. Освободившееся время я уделила лисьему хвостику, который стоял во дворе под навесом. Перебирала моторы и сменила масло. Эта суденышка тоже почти член семьи. Хвосток подарили мне на 12-летие. Я работала над ним, сперва помогая папе, а потом уже и сама. И постепенно превратила его из дряхлой аэрошлюпки в небольшой, юркий кораблик. 4 месяца назад Спифи доказал отличные ходовые качества хвостока, удрав от звена наемных истребителей. Но наша история не про это. Я умиротворенно возилась с суденышком почти до обеда. Сложно вырасти кисейной барышней, когда ты единственная девочка в семье, где есть 3 братьев-механиков, а отец – старший машинный мастер большого грузопассажирского дирижабля. Не помню уж, в каком возрасте у меня в руках впервые оказался гаечный ключ, но думаю, что очень рано. Мама рассказывала, что в 2 года я уже совершала набеги на отцовский ящик с инструментами в поисках винтов и шестеренок. Свой первый дирижабль я смастерила в 6 из коробки и старого маминого платья. На завтра мы отправились на колдовство. Дождь в Барсино всегда идет около часа дня, и мы прихватили и все зонты, какие есть в доме. Прохожие торопливо возвращались из магазинов. В кафе официанты натягивали тенты и уносили столики с улиц. В ближайшие 3-4 часа Барсино станет царством яростного, грохочущего ливня. Мы поднимались по улицам-лестницам с пологими каменными ступенями к вершине горы, откуда важно смотрят на город 2 замка-близнеца. Нарядный, недавно отремонтированный замок короля Пендрагона и мрачная, почти покинутая цитадель его безумного братца. Сочное сибее небо бороздили дирижабли, большие и малые трудовые лошадки меняющихся земель. Воздушное сообщение, предприимчивость и торговля делают жизнь на наших скалах, раскиданных среди вечно бушующих вод, вполне комфортной. Дом миссис Шоу оказался симпатичным 2-этажным особнячком из красного кирпича, совсем недалеко от Королевской площади. Как раз, когда мы позвонили в дверной звонок, скала содрогнулась от основания до макушки. Ясное небо стремительно заполняли разорванные серые облака. Пока мы ждали под крышей широкой веранды, тучи набухали на глазах. Через считанные минуты на мир обрушился бешеный ливень. Пока за циклопическими стенами города бешено кипя прибывали мутные волны, мы пили чай из фарфоровых чашек в уютной старомодной гостиной. Титания, волна прибоя в 100 сетов высотой, проходит наши меняющиеся земли раз в сутки. Она разрушает все, кроме прочнейших гор, зато приносит из океана деревья и мусор, а главное – животворящие дожди. Не будь Титании, плохо бы пришлось нам на вершинах безводных гор. После чая мисс Чиппи приступила к работе. Она обошла дом, иногда озабоченно хмурила брови, а потом аккуратно делала пометки мелом. Миссис Шоу ходила следом и подозрительно разглядывала каждую пометку. По ее мнению, они наносили огромный ущерб чистоте. За хозяйкой неслись упругими прыжками 2 горничных-коопихи в кружевных чепчиках и синих форменных платьях. Обе внимательно следили за работой Чиппи, увлеченно шевеля на уровне моего лица исполинскими пушистыми ушами. Рост у этого вида сета 1,5. Люди встретили их в глубинах темного океана звезд за много веков до прибытия на Ахиллею. Коапи тогда жили в каменном веке. Со временем коапи сделались невероятными фанатами человеческой культуры. Эти жизнерадостные, дружелюбные существа стали верными спутниками людей в колонизации безграничного темного океана космоса. Наконец, мисс Чиппи завершила обход, убрала очки в карман и застыла с отстраненным видом. Тут вмешалась я. «Она колдует. Прошу всех покинуть помещение. Токи свободных вероятностей». Я подцепила это словечко от мисс Чиппи, хотя, говоря по чести, не очень знаю, что такое эти свободные вероятности. Миссис Шоу и ее свита послушно вышли и опасливо заглядывали в дверь. «Почему она не говорит заклинания?» Миссис Шоу подозревала подвох. Она осуждающе взглянула на меня. Я тихонько вздохнула. Благодаря пьесам все уверены, что волшебники в процессе работы просто обязаны бормотать что-то на забытых языках. На самом деле, любой звук может им помешать. Последствия будут суровыми. Токи диких вероятностей – это вам не ключ на 9. Только вот объяснить это клиенту, ожидания которого обманули. Я поглядела на Спифи. Тот тут же перестал смотреть в окно.
«Мисс Шоу!»
– начал Спифи светским тоном.
«Вы хотели бы вывести мышей?»
Женщина кивнула.
«И наверняка желали бы сделать это сами, не платя бытовым чаромастерам».
Миссис Шоу оживленно кивнула.
«Вот именно поэтому наша специалист произносит великое антимышинное заклятие про себя», — торжествующе закончил Спифи. «Профессиональные секреты, знаете ли».
Миссис Шоу осталась очень довольна. «Молодец, Спифи». Время проходило, а мыши не исчезали. У любых чар всегда есть статистический шанс того, что они не сработают. Чем сложнее чары, тем выше шанс. Не даст богине, что наша первая работа так закончится. Миссис Шоу тихо ойкнула. Я встрепенулась, представив окружающие в безупречной гостиной потоки диких вероятностей. Но это были мыши. Грызуны шагали сплошным потоком. Одна тащила в зубах кусочек хлеба. От души и Чипи постаралась. Спифи поставил перед мышами просторную клетку. Они заходили в нее, упирались в противоположную стенку и мирно топтались там. Миссис Шоу с придыханием следила за вереницей своих неучтенных соседей. Потом влетела в комнату и решительно вытащила из потока большого рыжего кота. Он завороженно вышагивал в мышиных рядах, подняв хвост. Когда последняя мышь оказалась в клетке, Спифи захлопнул дверцу. Миссис Шоу в изумлении смотрела на полную мышей клетку, крепко прижимая к себе кота. «Я думала, у меня более ухоженный дом», — сказала она и выразительно взглянула на горничных. Мисс Чипи встрепенулась, достала из кармана обшитый кружевом платочек и стала протирать очки. Капихи окружили ее с поздравлениями. «Мы возвращались домой, страшно довольные. О нашем успехе расскажут всем подругам миссис Шоу, а те перескажут своим подругам. Теперь слава золотых сфер пойдет по свету». На радостях Спифи купил пирожные в кондитерской по соседству. Я помню, он давно на них поглядывал, но наш режим экономии не давал ему воли. Очень с собой довольные, мы подошли к двери и поняли, пока мы магичили, у нас кто-то побывал.